достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы продолжаем разговор, который я начал вчера, разговор об уроках экономических реформ в России. 25 лет назад ушел в историю Советский Союз и его экономика, и возникла новая модель. Прошлый эфир был очень горячим, много писем, звонков, споров, разные оценки, начиная от того, что хуже СССР быть не может, и заканчивая тем, что из-за великой державы мы превратились в колониальную страну. Оценка, на мой взгляд, и я об этом говорил, пытаясь доказать, гораздо сложнее. О противоречиях нашей экономики мы будем говорить сегодня, будем говорить, продолжая ретроспективу. Начав с 90-х вчера, мы будем говорить о так называемых тучных 2000-х, вроде бы совсем недавно, периоде, когда цена на нефть была в 3 раза выше, чем сегодня, и о том, что за это время удалось сделать, что не удалось и почему. Ну и, наконец, уроки для сегодняшнего дня. Однако, прежде чем мы перейдем ко всем этим сугубо экономическим темам, я хотел бы поздравить всех радиослушателей, и маленьких, и взрослых, и совсем-совсем взрослых, и тех, кто учит, и тех, кто учится, и тех, кто когда-то учился, и тех, кто будет учиться, потому что мы все так или иначе будем учиться всю жизнь и учимся всю жизнь, поздравить всех нас с 1 сентября. Я сегодня проснулся со звуками школьной музыки, и это было удивительно хорошо. Вот почувствовать, что это все-таки есть, несмотря ни на что. Есть школьные песни, правда, почему-то сплошь советские, ни одной новой песни не услышал. Вот я сегодня утром. Это хорошо, что есть школа, это хорошо, что есть учителя, что есть профессора, есть студенты, есть те, кто учится, будучи пенсионером, те, кто постоянно повышает квалификацию. И об образовании, его месте в современной экономике, какое оно есть в нашей стране и каким оно должно быть для того, чтобы инновации стали реальностью, мы поговорим в конце нашего эфира. Напоминаю, вчера мы договорились провести голосование. Голосование, которое начнется сегодня. И вопрос очень жесткий, перейдя от того, что было в советской системе, к тому, что есть в постсоветской России. Мы прошли дорогу прогресса или регресса? Или, точнее, мы вступили на дорогу прогресса или регресса? От этих изменений при всех достоинствах нынешней экономики и при всех недостатках Советского Союза жить стало лучше или хуже? При всех недостатках Советского Союза, достоинствах Советского Союза, недостатках нынешней экономики, достоинствах современной экономики, жить стало лучше или хуже? Вот такой вопрос мы поставим на голосование, и давайте сразу его сформулируем строго и включим голосование. Итак, если при всех проблемах СССР и при всех достижениях нынешней России для человека, для большинства, давайте так, для большинства граждан России и для страны в целом ситуация изменяется к худшему, регресс, мы голосуем однозначно по телефону 495-134-21-35. 134-21-35, ситуация изменяется к худшему. Если мы считаем, что при всех достоинствах СССР и проблемах сегодняшней экономики ситуация изменяется к лучшему, прогресс, мы звоним по телефону 495-134-21-36. Итак, становится хуже 134-21-35, становится лучше 134-21-36. А теперь по существу того, что было в 90-е, чуть-чуть напомним, и по существу того, что происходило в 2000-е, начнем наш диалог. Я пригласил в студию моего хорошего друга, мы соавторы по многим серьезным работам, это доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Иванович Колганов. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
И вопрос, который мне хотелось бы сформулировать предельно жестко. На твой взгляд, ситуация за 2000-е годы, когда цена на нефть была достаточно высокой, была использована полностью вот эта конъюнктура мирового рынка или нет? Если да, то что удалось сделать? Если нет, то какие проблемы не решили и почему? Большой вопрос, но мы так с разных сторон будем его сегодня рассматривать в первой половине эфира, а второй принимать звонки. Итак, что удалось, что не удалось?
Ну, сказать, что ничего не удалось, было бы неправдой. Сказать, что удалось многое, тоже было бы неправдой. Что удалось? Вот за эти тучные годы произошел восстановительный рост экономики, частичный, правда, после глубокого провала 90-х годов. Финансовый шок 1998 года, когда резко обесценился рубль, привел к тому, что импорт стал невыгодным, и российские производители смогли частично заместить импорт собственным производством. Это дало толчок началу экономического роста в России. Этот экономический рост, правда, сопровождался на начальном этапе резким падением реальных доходов населения, второй резкий обвал после 1992-1993 годов. И, пожалуй, вот этот вот обвал доходов был одним из тех источников, которые позволили российскому бизнесу увеличить объем производства в ситуации, когда у нас сформировалась долговая экономика, практически весь бизнес сидел по уши в долгах, все были должны всем, предприятия друг другу, предприятия банкам, банки друг другу, предприятия были должны своим рабочим, не выплачивая заработную плату, они были должны бюджету, а бюджет должен был тем,
Андрей,
кому он заказывал.
Андрей, давай остановимся, иначе эта цепочка приведет...
Ну вот из этой ситуации, в конце концов, за счет этого глубокого провала 98-го года выкарабкались. И в 99-м году, к нашему счастью или несчастью, начали расти цены на нефть.
Прежде чем о ценах на нефть, я сразу буду комментировать те письма, которые идут. Извините, я даже закашлялся. Александр Антонов. «Жить стало грустно». И почти в пандам. «Жить стало бессмысленно. Сплошная погоня за деньгами. Теряется все человеческое». Себе говорю. Автор не написал своего имени. Вот такие два письма. Но мы будем дальше включать вот комментарии, которые приходят. Пожалуй, может быть, еще одно тоже письмо, которое пришло. «Хуже СССР ничего не было, говорят жулики, которых сажали, а рабочие за». Ну, видимо, за СССР. Вопросы, видите, уже фактически звучат, хотя это не вопросы в письмах. Я напомню, идет голосование 134-21-35. «Жить стало при всех достоинствах нынешней системы все-таки хуже, для страны хуже, для людей хуже». 134-21-36, код Москвы 495. «При всех проблемах жить стало лучше для людей и для страны». Активно уже идет голосование. Звоните, коллеги. Телефоны мы будем включать после перерыва. Сейчас Андрей Иванович продолжает разговор о 90-х годах, переходя к 2000-м. Напомню, 90-е годы – это 50-процентный спад валового внутреннего продукта, с одной стороны, ликвидация проблем. Проблема дефицита, правда, за счет безумного роста цен, с другой стороны, открытость экономики, возможность поехать куда угодно, но при этом спад инвестиций на 75%, замечательные возможности заниматься частным бизнесом, но при этом средние доходы падают на 30%, а для большинства на 50%. Ну, вот такие парадоксы, да, 90-х.
Да.
Продолжаем. Что же все-таки удалось сделать 90-х?
И вот,
2000-е, извините, 2000-е.
Нефтяные деньги, которые потекли к нам в результате благоприятной конъюнктуры международного рынка, они кое-что нам дали. Начала расти заработная плата, начал расти внутренний спрос, который подстегнул создание в России сборочных производств. Мы стали после глубокого провала 90-х снова производить телевизоры, холодильники, стиральные машины, автомобили, но это было не собственное производство, а сборка из иностранных комплектующих.
Да, и под брендами соответствующих.
Да, стран. Совершенно верно.
Кстати, это... один парадокс расскажу, если я не ошибаюсь. Вот на родине Андрея Ивановича в Калининграде создали завод по сборке BMW, и мне рассказывали, что BMW там собирали чуть ли не лучшие в Европе, или одни из лучших. Когда стали разбираться с этим замечательным парадоксом, как русские рабочие могут так замечательно собирать немецкие машины, выяснилось, что машины собирают на оборонном предприятии, где работают сплошь инженеры и эти рабочие высшей квалификации в качестве сборщиков. Ну, это я так, полушутка, полусерьез.
Да.
Извини, Андрей.
Этот экономический рост, конечно, привел и к увеличению доходов бюджета. Постепенно после катастрофического провала 90-х годов увеличилось финансирование образования, науки и здравоохранения. Но при всех этих позитивных сдвигах изменялась и структура выпуска продукции. Предприятия, получив какие-то деньги, они смогли адаптироваться к рынку, приспособиться к покупательскому спросу, так сказать, несколько улучшить выпускаемую продукцию. Но при всех вот этих позитивных сдвигах не произошло главного. Во-первых, не был восстановлен инвестиционный процесс. Инвестиции в экономику выросли, но они выросли не настолько, чтобы обеспечивать стабильный экономический рост.
Кстати, напомню, темпы роста в этот период составляли 6%, иногда чуть меньше, иногда немножко больше.
Да, это были хорошие темпы, но вся проблема заключалась в том, что эти темпы обеспечивались исключительно нефтяными деньгами. Иногда говорят, нет, почему же они обеспечивались и ростом внутреннего спроса, а рост внутреннего спроса чем обеспечивался? Теми же самыми нефтяными деньгами. Чем обеспечивался рост производства в обрабатывающей промышленности? Даже легкая промышленность немножко приподнялась в этот период, который уж почти совсем до нуля развалилась. Тоже за счет того, что в эти отрасли перетекали нефтяные деньги через рост зарплат сначала в добывающем секторе, соответственно, рабочие там предъявляли и служащие предъявляли дополнительный спрос на товары, и за счет этого дополнительного спроса стали подниматься отрасли, работающие на потребительский рынок. Но упадок в базовых отраслях, обеспечивающих технологический уровень экономики, продолжался. Продолжался упадок в такой ключевой отрасли, которая определяет технологический уровень экономики, как станкостроение. Продолжался упадок машиностроения в целом. Продолжалась технологическая деградация экономики. Сокращалось количество передовых технологий, которые применяются в экономике России, при том, что новые разработки, хотя и осуществлялись, но они осуществлялись в количестве несколько раз меньшим, чем те технологии, которые прекращали применяться.
Спасибо, Андрей. Мы сейчас сделаем маленькую паузу. Я прочитаю еще несколько писем, которые очень активно комментируют наш сегодняшний разговор. И после вот этих включений наших радиослушателей, пока письменных включений радиослушателей, мы, наверное, перейдем к социальным вопросам, которые, безусловно, очень важны. Ну и действительно, к качеству того роста, который был, еще раз напомнив о том, что получилось, что нет. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, речь идет о 2000-х годах, так называемых тучных годах, когда цены на нефть достигали 150 долларов за баррель, то есть 3 раза больше, чем сегодня, о том, что удалось, что не удалось сделать и как эти ресурсы используются сегодня. При этом у нас идет голосование за вот эти 25 лет с 1991 года. В России жить стало лучше или хуже для людей, для страны. Мне тут очень серьезно написали письмо о том, что это субъективная оценка, и поэтому голосование не совсем корректно. Ну, конечно же, не совсем корректно, и, конечно же, субъективная оценка. Но опросы потому и опросы, что они, так сказать, отражают субъективные мнения людей, которые да, участвуют в этом
опросе.
Вот, собственно, об этом и идет речь. Речь не идет об объективном анализе, свой взгляд на, так сказать, результаты с точки зрения экономической науки, того крыла экономической науки, который мы представляем с Андреем, мы обязательно сформулируем. Итак, голосование. Если вы считаете, что в целом ситуация идет в сторону регресса, хуже, 134-21-35. Если в целом идет в сторону прогресса, 134-21-36. Несколько писем, которые, мне кажется, очень важными. «Жить стало стыдно. Авиационный инженер ведущей фирмы из Москвы, если свожу концы с концами». Еще другой вариант, прямо противоположный. Так, сейчас, одну секундочку, она убежала, очень много писем идет. Так, да, вот написано, что кандидаты наук работают на сборке, вот сам там работаю. Еще одно письмо по поводу Советского Союза, здесь вот только что было. Вот, я жил при СССР и помню, как колбаса и помидоры были только на Новый год. Спасибо, не надо. И вопрос к Колганову от Юрия. Товарищ, сколько телевизоров отвратного качества мы производили в СССР? Ну и много других, на самом деле, писем, которые я, наверное, не смогу все прочитать. Может быть, вот последнее только, это вопрос от Сергея. Скажите, пожалуйста, сколько еще осталось завоеваний социализма, которое еще не отменила нынешняя капиталистическая власть? Корсаков Сергей. Ну вот видите, сколько всяких разных вопросов, уважаемые радиослушатели. Андрей, ну, может быть, прокомментируем очень коротко все-таки еще раз про помидоры и телевизоры в СССР, а потом к социальным результатам 90-х и 2000-х.
Знаете, я не буду отрицать того факта, что на потребительском рынке в Советском Союзе был очень серьезный дефицит многих видов потребительской продукции. Но при этом говорить о том, что люди видели помидоры и колбасу только по праздникам, это сильное преувеличение, если выражаться очень мягко, очень дипломатично. Потому что известный анекдот советской эпохи, анекдоты как и очень хорошо отражают реальность того общества, в котором они заключаются, заключался в том, в магазинах ничего нет, но у всех все есть. Дело в том, что при всем при том, что достать те же самые помидоры, или колбасу, или апельсины, или молоко. Было очень трудно, надо было бегать по магазинам, надо было стоять в очередях. Не всегда это получалось сразу. В иные дни действительно не удавалось ничего достать. Но реальный уровень потребления продуктов питания в СССР до сих пор не превзойден Российской Федерации.
Это к вопросу это голосования.
Реальность.
Да?
Я
напоминаю, 134-21-35.
Конечно, вот эта вот необходимость хуже, доставать и бегать по магазинам, она чрезвычайно людей раздражала, люди тратили на это колоссальное количество времени. Есть даже подсчеты, сколько именно тратилось. До 4 часов в день домохозяйка тратила для того, чтобы достать продукты. Вот. Но при всем при этом, в конечном итоге они попадали на стол потребителю. Не всегда в тех количествах, как хотелось.
Давай здесь, наверное, поставим многоточие. Да. Что касается телевизоров, я просто скажу, что у нас дома цветной телевизор проработал 10 лет. Качество было совершенно нормальное, если
но,
честно.
Хотя я скажу следующее, что в среднем советские телевизоры, конечно, были не очень высокого качества. Но должен сказать, что в то время ламповые конструкции телевизоров тоже были не слишком надежные. Американские цветные телевизоры, между прочим, в Соединенных Штатах породили поговорку, что вместе с телевизором надо покупать инженера.
Ну да, это американская поговорка, я напомню. Да. Но и еще одно письмо. Не все в жизни измеряется колбасой. Вот такое смс-сообщение к нам пришло. И от другого автора. Жаль тех, кто смысл жизни считает колбасу и помидоры. Было лучше, Иван. Ну вот и обратное письмо. Было еще на что тратить, кроме еды, в СССР. Ну вот давайте оставим все-таки СССР, хотя он нас не оставляет, да, у нас были специальные передачи, о чем бы ни заговорили, все равно возвращаемся к тому, что было в СССР. Давайте к 2000-м годам, у нас не очень много времени, осталось всего 7 минут эфира, и конкретные вопросы. Качество жизни, качество экономического развития, качество экономического роста, 2000-е годы, куда ушли деньги от высоких доходов, нефтяных доходов, удалось ли создать действительно необходимые стабилизационные накопления, почему сейчас так долго продолжается спад. Коротко по вот этим ключевым вопросам.
Значит, первое. Качество жизни выросло, но не у всех. Существует статистика, которая показывает, что примерно у 40% населения качество жизни либо выросло, либо не изменилось по сравнению с Советским Союзом, у 60% оно упало. Это объективные статистические измерения. Конечно, существование возможности потребительского выбора – это очень приятное достижение последних десятилетий, но это приятное достижение в сочетании с резким падением реальных доходов значительной части людей делает для них возможность потребительского выбора с таким некоторым оттенком издевательства. Можно поехать за границу, но не на что. Можно купить любой иностранный автомобиль, но не на что. И так далее.
Ну, напомню, в России 20% людей имеют загранпаспорт, из них далеко не все хотя бы раз в 5 лет съездили за границу. Так что те, кто имеет загранпаспорт, по себе судить о жизни после распада СССР нельзя. Вы принадлежите к высшим 20% граждан Российской Федерации. К сожалению, это правда. О инвестициях.
Об инвестициях. Инвестиционный уровень дореформенный так и не был восстановлен, и это объясняет низкое качество экономического роста. Не удалось перенаправить нефтяные деньги на исправление тех глубоких структурных перекосов, которые сформировались в экономике в 90-е годы, то есть на восстановление высокотехнологичных секторов экономики, которые в большинстве своем развалились, на сокращение удельного веса торговли, финансового посредничества и так далее. Такого сдвига не произошло. Не оказалось в руках у государства инструментов, которые бы эту проблему решили. И что касается создания финансовой подушки, финансовых резервов, то она была создана, и она действительно позволила смягчить последствия кризиса 2008-2009 годов, но на этом ее позитивные эффекты закончился, потому что после короткого восстановительного роста экономика снова стала вползать в стагнацию, и уже никакими финансовыми резервами этот процесс остановить не удавалось.
Ну вот еще одно письмо от Сергея Красакова. Он постоянно шлет письма, постоянный радиослушатель, поэтому я не могу отказать и прочту. Почему поменяли социалистическую систему на капиталистическую? Да потому что только под прикрытием капиталистической идеологии можно было так бессовестно и безнаказанно ограбить страну и народ. В социалистической системе это было невозможно. Вспомните об ХСС. Ну вот и обратно, соответственно, критика, но с ником. Советской системы касательно советских телевизоров. Они были совершенно нормальные для показа целых двух транслировавшихся каналов. И самый главный, наверное, вопрос от Андрея без фамилии. Уважаемые ведущие, скажите прямо, чего вы хотите? Андрей, чего ты хочешь?
Чего я хочу? Как минимум, я хочу того, чтобы жители нашей страны могли с уверенностью смотреть в будущее, могли быть спокойны за будущее своих детей, чтобы они могли видеть перспективу в своей жизни, не сводящуюся к бесконечной гонке зарабатывания денег. Это как минимум.
А я отвечу, пожалуй, четче. Я не скрывал того, что Бузгалин – это профессор и человек, у которого марксистские теоретические представления соединяются с соответствующими взглядами на жизнь. Но сегодня для нашей страны речь идет о, как минимум, реформах, социально ориентированных реформах. О том, какие реформы могут быть и должны быть проведены в нашей стране, мы говорим на протяжении полугода в передачах «Экономика» с Бузгалином. В конце эфира я обязательно о них напомню. Коротко скажу, отвечая на вопрос, кстати, радиослушателя с эфира, звучавшего вчера. Модель социально ориентированной экономики с государственным регулированием, с серьезным перераспределением ресурсов от паразитического потребления на цели развития для всех, с общедоступным образованием, здравоохранением и культурой, с приоритетным развитием высоких технологий за счет и прямых, и косвенных методов государственного воздействия, с рынком, на котором побеждает не тот, у кого больше блат и переговорная сила, рыночная власть, я использую экономические категории, можно проще сказать, у кого дубина крепче, да, и корпорация побольше. Вот рынок, на котором работает действительно свободная конкуренция под контролем потребителя, а не под контролем мафиози. Вот эти параметры достаточно хорошо известны, мы о них не раз говорили. Личный вопрос, я на него должен ответить, чтобы не было недоразумений. Спрашивают, как мне удалось в 30 с небольшим лет, в 90-91 годах побывать членом ЦК КПСС. Это почти детективно-анекдотическая история, но она серьезная и с уроками для будущего. Конец перестройки, конец Советского Союза был периодом, когда очень активно развивались общественные организации, социальные движения, и одним из таких движений стала марксистская демократическая оппозиция внутри КПСС. Там была демократическая пробуржуазная платформа, были неосталинисты, и были мы, сторонники обновления, демократического обновления социализма. Вот в рамках этой платформы, став членом партии за год до того, как я стал членом ЦК, мы предложили альтернативную программу. Были приглашены как гости на последний 28-й съезд КПСС. Кстати, Андрей Иванович был на съезде российской части Коммунистической партии Советского Союза и стал членом ЦК Компартии Российской Социалистической Федеративной Республики, Советской Федеративной Социалистической Республики. И делегаты предложили нас в ЦК, хотя мы даже не были делегатами съезда. Вот такая сногсшибательная карьера. Едва вступив в партию, мы стали членами ЦК, и там довольно долго говорили год о том, что страна придет к неминуемому краху, если не будут проведены радикальные изменения в сторону другого социализма. Я подчеркиваю, не сохранить Советский Союз, каким он был и разваливался, не идти при помощи шокобиотерапии к бюрократически олигархическому капитализму, что было видно уже тогда, а идти в сторону другого обновленного социализма, опираясь на инициативу людей, которая тогда, кстати, очень была велика. Вот такую модель мы предлагали 25 лет назад, и, к сожалению, она не устарела, к сожалению, потому что 25 лет отчасти мы потеряли. Прежде чем перейти к новостям и рекламе, я хочу подчеркнуть, за 2000-е годы нам едва удалось вернуться на уровень и лишь по некоторым параметрам превзойти уровень, неэффективной, как тогда говорилось, катастрофической, как тогда говорилось, экономики Российской Федерации в составе СССР 1991 года. Плюс вложить огромные деньги в американские и европейские ценные бумаги, а не в свою родную экономику. Почему и как, через 5 минут, и продолжим голосование, и будем принимать ваши звонки.
Экономика. Экономика.
Здравствуйте. Мы продолжаем разговор. Разговор о уроках реформ, которые проходили на протяжении последних 25 лет. У микрофона Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Со мной рядом мой товарищ, мы соавторы по целому ряду книг «Глобальный капитал», «Сравнительный анализ экономических систем» и так далее. Андрей Иванович Колганов, тоже доктор наук, профессор, заведующий лабораторией экономического факультета Московского государственного университета. В первой половине эфира мы говорили о том, почему и как удалось, но в значительной степени и не удалось использовать чрезвычайно благоприятную конъюнктуру 2000-х годов, когда, извините, коллеги, цена на нефть была до 150 долларов за баррель, и предложили радиослушателям поучаствовать в голосовании. Стало ли лучше жить в России за эти 25 лет в сравнении с Россией советского периода? Если вы считаете, что при всех, естественно, проблемах сегодняшнего дня, при всех... Давайте начнем все-таки по порядку телефонов, а то мы запутаемся, да? Если мы считаем, что при всех недостатках СССР и при всех достоинствах современной России жить стало хуже... В целом регресс 134-21-35. Еще раз, 134-21-35 при всех проблемах, достоинствах и так далее стало хуже. Код Москвы 495, телефон 134-21-35. Если мы считаем, что при всех опять проблемах и так далее жить стало лучше, 134-21-36, код Москвы 495. Мы продолжаем наше голосование, уже более 1500 человек проголосовало. Я не буду ничего говорить, естественно, о результатах до самого конца передачи. Очень много писем, и через 2-3 минуты мы начнем принимать ваши звонки. Подряд прямо противоположные письма. Сегодня стало больше возможностей заниматься делом и зарабатывать. С одной стороны, наша страна стала еще одним рынком сбыта для западного капитала. С другой стороны, опять с той же стороны, глобализация объективна и вписываться в конкурентный мир необходимо. Вот видите, какие разные письма, какие разные сообщения. Давайте все-таки попробуем понять вот теперь международный контекст того, что происходило в 90-е годы. Вписываясь в мировое сообщество, мы больше выиграли или больше потеряли? Андрей, каковы плюсы, каковы минусы? Правильно ли вписывались и правильно ли сделали, что вложили сотню с лишним миллиардов долларов в западные ценные бумаги и не вложили это в нашу экономику?
Политика безоглядной открытости мировой экономики, которая проводилась, начиная с 92-го года, она принесла очень значительный ущерб отечественным производству. И при этом эта политика сопровождалась массой злоупотреблений, связанных с использованием различного рода льгот, которые предоставлялись участникам внешнеторговых операций. И эти истории можно рассказывать очень долго. Но самое главное заключалось в том, что внезапный переход от системы монополии, государственной монополии внешней торговли, которая существовала в Советском Союзе, к системе полной открытости внешнему рынку, привел к тому, что большая часть российских предприятий не выдержала конкуренции с иностранным производством, и внутреннее производство резко сократилось. Надо сказать, что эта политика открытости продолжается до сих пор, и вступление России во Всемирную торговую организацию без проработки, глубокой проработки вопросов о том, каким образом мы будем реагировать на возросший уровень международной конкуренции после вступления во Всемирную торговую организацию и сокращения внешнеторговых барьеров, тоже говорит о том, что здесь далеко не все благополучно.
Кстати, я напомню, нынешняя власть, все те, кто сегодня у власти и в исполнительной, и в законодательной ветвях, активно боролись и пропагандировали необходимость вступления во Всемирную торговую организацию и на протяжении 2000-х годов, и потом в 2010-е годы. Вплоть до недавнего времени. Я позволю себе маленький комментарий в этой связи. Понимаете, дело в том, что не обязательно включаться в глобализацию по правилам Всемирной торговой организации. Можно действовать и по-другому. Можно действовать так, как предлагает программа селективного протекционизма. Мы постепенно отпускаем наш рынок. Мы помогаем российским предприятиям сначала стать конкурентоспособными, а затем уже выпускаем их в мировую экономику. Мы защищаем определенные сферы нашей системы. Если мы покупаем, а это абсолютно необходимо, технологии оборудования на Западе, то мы делаем это целенаправленно под программы развития. Если мы говорим о сфере образования, которая сегодня, 1 сентября, должна звучать и еще будет звучать в нашем эфире как приоритетная, то в этом случае мы не копируем то, что было предложено Болонской системой для университетов, то, как работают многие школы на Западе, а мы сохраняем лучшие традиции советской системы, обновляем их, теоретически и практически развиваем это образование как общедоступное для каждого, творческое, ориентированное на развитие личности, а не просто на формирование потребителя услуг и более-менее квалифицированного специалиста. Вот такой вариант интеграции – это то, что можно было предложить в качестве альтернативы. И вложение в нашу собственную экономику, наших собственных средств. Один из министров финансов той поры сказал, почему, отвечая на вопрос в парламенте, почему мы не вкладываем... Мы, в смысле, они, Министерство финансов, не вкладывают деньги в российскую экономику. Он сказал, разворуют. Вот одно из писем, так сказать, от Юрия тоже. Я за вкладывание денег в нашу экономику. Ну, вкладывание оставим на совести Юрия. Юрия, но вопрос, куда? В Сколково, в Нано получаются новые офисы. И, как я добавлю от себя, спекуляции на подорожание земли, в платные дороги еще хуже того. На самом деле, для того, чтобы вкладывать деньги в нашу экономику, нужны программы развития, которые не отменяют рынок, но вводят в него определенные правила. Рынок начинает действовать в коридорах развития. Коридоры и цели развития устанавливаются обществом при помощи государства, и тогда деньги, которые идут на такое развитие, работают на нас с вами, а не на американскую или какую-то другую транснациональную экономику. И еще один важный вопрос, что такое паразитическое потребление. Я использовал этот термин не раз. Это потребление, которое не способствует развитию человеческих качеств. Это потребление, которое выбрасывает деньги в пустоту или на вредные блага. Примеры, пожалуйста. Часы за $1 миллион, украшенные бриллиантами. Когда гражданин России тратит деньги на это, он выбрасывает деньги в пустоту. Мне говорят, он создал рабочие места. Ну, во-первых, он не рабочие места создал, а оплатил доходы корпораций, которые работают за рубежом. Во-вторых, на этот $1 миллион действительно можно было создать рабочие места, если бы он их инвестировал в создание школы, в новую клинику, в оборудование или какие-то приспособления для современного производства, то в этом случае действительно это было бы полезно. Вот когда так тратят деньги, а не на то, что нужно человеку для развития своих человеческих личностных качеств, это потребление паразитирования. Сейчас давайте перейдем к звонкам радиослушателей. Я давно уже это обещал. Пожалуйста, помогите нам включить первого звонившего. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, Борис. Быстро. Две внешние проблемы России. Дураки и дороги. Две формулы Ленина. Коммунизм плюс есть советская власть плюс электрификация или американская деловитость. В 90-е годы к дуракам добавилась проблема нахалов, а ныне пошли дети от однополой любви, нахальные дураки.
Реализм... Хорошо, спасибо. Давайте мы этот замечательный комментарий оставим, наверное, даже без комментариев, и примем еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире, добрый день.
Алло?
Да, мы вас
добрый
слушаем.
Добрый день, Лариса. Спасибо за передачу Александра и вашего гостя. Ну вот знаете что, вы никогда не говорите, как вот сейчас в мире молодежь, она ведь вся левая, студенты. Я вот была недавно во Франции, в Германии, все левые, понимаете, взгляды. И вот Пикетти пишет, с рождения капитализма сразу происходит обнищание трудящихся. Вот, и концентрация всего основного богатства в узкой группе эксплуататоров. И у молодежи нету будущего, и у нас тоже. Просто, понимаете, плюнули на эту молодежь. А мы за социализм.
Спасибо, Лариса. Ну, вот совершенно неожиданный для меня звонок. Но то, что вы сказали, отчасти правда. Действительно, есть много левой молодежи. А вот насчет Пикетти, обнищания и всего остального, может быть, Андрей Иванович добавит несколько
слов. Да, совершенно верно. Книга Пикетти очень хорошо показывает, что... капитализм, скажем, 19 века или начала 20-го привел к очень глубокой поляризации общества, и именно эта глубокая поляризация породила революционный кризис не только в России, который привел к Октябрьской революции, но и в других странах, хотя там эта революция ими не завершилась. И в результате капиталисты вынуждены были пойти на определенные реформы, на смягчение этой социальной поляризации. Однако в последние десятилетия после, особенно после развала Советского Союза, ситуация возвращается обратно, и социальная поляризация снова растет. Она растет и у нас в стране, она растет и в других странах, и это очень тревожный симптом, потому что он говорит о том, что не за горами и такие процессы, которые могут воспроизвести общественные кризисы начала 20 века.
Спасибо. Прежде чем примем еще один звонок, письмо. Покажите мне нищих рабочих хоть в одной нормальной, настоящей капиталистической стране. Ну, видимо, по мнению Юрия, нормальными являются только США и страны Западной Европы, а все остальные страны ненормальные. Я могу показать миллионы, десятки миллионов нищих рабочих в нормальной капиталистической Индии. Я видел своими глазами нормальные капиталистических странах Латинской Америки огромное количество людей, которые живут в трущобах, где вот человек может быть старый мобильник, но при этом до ближайшего туалета ему надо идти 100 метров в лучшем случае, а чистая вода является большим дефицитом. Так что нормальный капитализм – это когда есть и то, и другое. Когда 10% живут так, как живет средний класс Запада, а остальные живут
очень по-разному. Ну и в тех же самых Соединенных Штатах и в той же самой процветающей Западной Европе можно найти нищих рабочих. Конечно, не так много, как в Индии, но и там они тоже имеются. Их, правда, не видно. Они живут, что называется, по закоулкам. Их прячут от, так сказать, посторонних глаз. Это в основном нелегальные мигранты в Соединенных Штатах из Мексики, из других стран Латинской Америки, в Европе со всего мира нелегальные мигранты. Они живут в различного рода полуподвальных помещениях, нелегальных трущобах и так далее. Работают по черт знает сколько часов в сутки, у них нет документов, и их существование иначе как нищенским тоже не назовешь. Это даже полурабское существование.
Да, еще одно письмо, я обязательно его прочитаю, это критика в наш адрес. Извините, но сегодня кто работает, а главное, кто хочет работать, тот живет нормально. Ну, я сразу вспомнил знаменитое медведевское пожелание в адрес учителей. Просто хочу напомнить, что учителя в сельской местности, в малых городах, в российской глубинке работают. И они хотят работать. И они получают заработную плату, в лучшем случае, на уровне средний медианный, то есть не средний медианный, это когда 50% получают меньше, а 50% больше, да, людей. Угу. Вот они получают менее 20 тысяч, если они работают на одной ставке. Они хотят работать, они умеют работать. Не так все просто. Если ты живешь в Москве, у тебя хорошее образование, ты здоров, предприимчив и активен, то да, ты заработаешь свои 50, может быть, 100 тысяч. Но я могу назвать вам примеры людей, которые, имея образование, молодость и здоровье, не могут найти нормальную работу. И это мои учителя, и это мои ученики, как ни странно, так сказать. Ну, учителям уже много лет, но, тем не менее, они абсолютно работоспособны. А ученики и выпускники очень приличных университетов, не только МФЮА, но и Московского университета, и многих других. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, добрый день.
Алло, здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Ну, да, сейчас Денис. Идет тотальное уничтожение социалки, особенно в селе. Они, наверное, хотят уничтожить полностью село и сдать все американским корпорациям, чтобы они сажали свое ГМО.
Спасибо. Вот такое злое, так сказать, сообщение по телефону. Действительно, проблема социалки на селе – это очень серьезная проблема. Не идеализируя Советский Союз, деревня была в очень тяжелом положении практически всегда. И лишь в некоторых передовых хозяйствах были приличные клубы, больницы, школы и все остальное. Я должен сказать, что сейчас, к сожалению, действительно, социальной сферой на селе стало в подавляющем большинстве случаев хуже. Это очень важный комментарий. Андрей, ты согласишься?
Да, я соглашусь. Речь идет не только о селе, но вообще о российской провинции, о российской глубинке. Так называемая оптимизация учреждений здравоохранения, оптимизация учреждений образования привела к тому, что эти учреждения стали менее доступны для населения, что теперь и в школу, и в больницу надо добираться очень далеко. Не всегда такая возможность существует, и это приводит к очень большим проблемам, в том числе и проблемам, связанным с сохранением человеческой жизни.
Вот два прям противоположных письма. Ну, одно просто благодарить нас. Спасибо за передачу. Я Андрею хотел его тоже переадресовать. Спасибо за добрые слова. Давайте теперь по поводу тех, кто вот... Где тут? Только что было письмо, уже убежало. Просто очень много писем идет подряд. Вам лично не нужны часы за миллион долларов, но кому-то они, может быть, нужны. Какое вы имеете право запрещать человеку иметь то, что он хочет, и вкладывать собственные деньги туда, куда он считает нужным? Николай. Андрей, есть комментарии?
Во-первых, никто не призывает запрещать запрещать покупать часы за $1 миллион. Мы просто говорим о том, что такая покупка свидетельствует об совершенно определенных моральных стандартах этого человека, для которого, что моя левая нога захочет, гораздо важнее, чем что бы то ни было другое. И, безусловно, я не могу встать на точку зрения, что предприимчивый человек не может вкладывать свои таланты и свою предприимчивость и свои деньги в развитие производства без того, чтобы не строить огромные дворцы, не покупать старинные замки во Франции или в Великобритании, строить самые длинные в мире яхты, встать на точку зрения, что вот без этого никак невозможно двигать отечественное производство и отечественную науку, я не могу. Потому что масса людей это делает, не претендуя на яхты и на часы с бриллиантами и на дворцы, и делает очень успешно, и те, кто считает, что вот они, вложив собственные деньги, имеют право, да, они имеют право, но это право покупается ценой ослабления развития нашей с вами экономики, нашей с вами страны.
Да, выбор очень простой, выбор и социальный, и политический, и нравственный. Купил часы за $1 миллион, не потратил эти деньги на то, чтобы спасти детей от смерти, не потратил эти деньги на то, чтобы помочь сделать интересные проекты молодым ученым, не потратил эти деньги на развитие нашей страны или помощь кому угодно, хоть бедным людям во всем мире. Давайте примем последний звонок и будем подводить итоги. Вы в эфире, добрый день.
Я не договорил. Ренаризм – это есть власть нахальных дураков плюс дебилизация всей страны.
Хорошо, понятно, спасибо. Давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире, добрый день.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, Москва. Я хотела сказать, для того, чтобы вкладывать в промышленность, это очень долгий оборот капитала. Да. Сейчас из современных наших владельцев – и собственников станет так рисковать, если даже на старт производства, которые им достались еще не совсем старые, они не уделяют внимания ни экологии, ни даже нормальному оплате труда.
Спасибо, Ирина. У нас очень мало времени. Андрей, пожалуйста, короткий комментарий.
Да, действительно, к сожалению, у нашего бизнеса за лихие 90-е годы сформировалась традиция рассматривать доставшиеся им при разделе государственного имущества предприятия как, так сказать, источник дохода, но не как капитал. Потому что капитал требует того, чтобы в его развитие инвестировались деньги. Капиталист – это тот, кто выжимает из рабочих прибавочную стоимость, а потом эту прибавочную стоимость снова вкладывает в развитие производства. Это капиталист нормальный. У нас же капиталист смотрит на капитал как на доход. Я оттуда возьму все себе, а что с ним дальше будет, меня не касается. Поэтому не вкладывают деньги в охрану окружающей среды, не вкладывают деньги в технику безопасности, не вкладывают деньги в обучение рабочих, не вкладывают деньги в геологоразведку, чтобы истощенные запасы полезных ископаемых оформить, возобновить и так далее. И в результате мы имеем то, что имеем.
Спасибо, Андрей. Последнее письмо и потом подведение итогов. Нет, письмо, ну, конечно, не последнее, их очень много, но просто последнее, которое я смогу прочитать в сегодняшнем эфире. «Меня немного в кавычках смущают», пишет Юрий, «часы за $1 миллион на руках чиновников. Меня смущает, когда директор госпредприятия устраивает юбилей за 100 миллионов с Пугачевой и ноется государству, что на зарплаты денег нет». Вы знаете, меня тоже смущает, и не просто смущает, а возмущает, и это следствие того, что в России сформировался государственно-олигархический капитализм. И многие государственные чиновники рассматривают государственную собственность не как собственность народа, а себя не как слуг, которые должны правильно управлять этим имуществом в рамках полномочий, которые им делегированы, а как хозяев государственного имущества, которое дано им на откуп, знаете, как вот временщики в феодальном мире собирали налоги такие, вот так и здесь. Это чудовищно, и это капитализм наш, олигархический, бюрократический, крайне уродливый капитализм. А теперь некоторые итоги. Андрей, может быть, несколько слов, вот все-таки твой итог, уроки 2000-х годов.
Уроки 2000-х годов состоят в том, что мы не воспользовались благоприятной конъюнктурой на сырьевом рынке, и тот огромный поток нефтедолларов, который мы получили, растратили, в общем, достаточно бездарно. Что-то хорошее на эти деньги было сделано, но главные проблемы страны не были решены, и самое И самое паршивое в том, что не было видно желания эти проблемы решать.
Спасибо. И учитывая, что сегодня все-таки 1 сентября, праздник знаний, я хочу напомнить о проблемах нашего образования и о путях их решения. Буквально вчера прошел круглый стол лидеров движения «Образование для всех» и Конгресса работников образования, научной науки, культуры и инженерно-технических специальностей. Известные ученые, педагоги, члены, лидеры профсоюзов, профсоюза «Учитель» говорили о том, что сегодня реально происходит и какие болезни характерны для нашей системы образования. Первое. Как ни странно, это коммерциализация, когда все поглощено и подчинено золотому тельцу и учитель, и студент, и школьник. Второе. Бюрократизация. Огромное количество бумаг. Как говорит Олег Смолин, сегодня школьники, студенты мешают педагогу и чиновнику общаться друг с другом. Третье. Менеджериализация. Я боюсь правильно даже выговорить после часового эфира. Когда управляет школой и университетом не ученый, не педагог, а профессиональный управляющий, призванный дать как можно больше денег, у нас сегодня уже от государственных школ начинают требовать коммерческие результаты и реализовывать приказы чиновников сверху. Я бы добавил, безусловно, недофинансирование и такая довольно странная, но важная проблема – клерикализация, когда церковь, которая официально по Конституции отделена от школы, от государства, начинает включаться и вмешиваться в образовательный процесс. Какие меры? Ну, прежде всего, понять цели. Мы хотим, чтобы образование было исключительно производством услуг, ориентированным на конъюнктуру рынка, или мы хотим, чтобы образование работало на формирование человеческих качеств и страны, в которой приятно жить, которая безопасна и которую уважают в мире. Я за второй вариант, мои товарищи тоже. Это называется образование для всех и через всю жизнь. Средства. Действительно необходимо увеличение ресурсов на образование, для этого можно и должно использовать государственный бюджет, в котором необходимо увеличивать долю на образование, медицину и так далее, и снижать долю на силовые структуры, на содержание аппарата и многое другое. Нужно расширение бюджета, и в том числе за счет прогрессивного подоходного налога, и за счет того, что те, кто хочет купить себе часы за $1 миллион, 50% отдадут на образование, а на остальные бедные несчастные купят часы всего за 500 тысяч. Я за то, чтобы создавать стимулы для частного и государственного бизнеса, подчеркиваю, бизнеса, вкладывать деньги в образование. Как известно, налоги, кредиты, инвестиции, которые идут только в том случае, если ты, частный или государственный предприниматель, вкладываешь деньги в развитие науки, технологий и необходимые для этого кадры обучения, переобучения, повышения квалификации. Среди таких средств, безусловно, развитие самоуправления в школах и университетах. Это традиция, которая идет еще со средних веков. Это традиция, которая сегодня используется и в Латинской Америке, и в Европе. Это традиция, которая отчасти была даже в Советском Союзе, во всяком случае, в те времена, когда немножко, как веяло оттепелью и весной. Это очень важно. Механизмы реализации. Ну, прежде всего, выработка серьезной стратегической программы развития образования абсолютно необходима, и дальше от шарахания надо переходить к реализации этой программы, причем, если она не будет реализована, людей, которые за это отвечали, надо как минимум выгонять с государственной службы вообще, как максимум наказывать строже. Это широчайшее общественное обсуждение. Образование касается каждого, и здесь люди квалифицированы. И учителя, и профессора, и студенты, и родители – это люди, которые понимают в образовании. Это не кухарки, которых якобы кто-то хотел привлекать к управлению государством. И очень важные условия. Образование мы не сможем вытащить, если мы будем вытаскивать только образование. Это должно быть частью социально ориентированных, гуманистически, экологически ориентированных реформ в экономике в целом. И это не более чем программа минимум. Андрей, у тебя есть какие-то еще, может быть, пожелания вот в этот день, 1 сентября, к нашим радиослушателям? Одна минута.
Единственное, что я хочу сказать, несмотря на все проблемы с образованием, которые существуют у нас сейчас, несмотря на всю эту коммерциализацию, менеджерализацию и так далее, я думаю, что каждый человек, если он ответственен, если он самостоятелен, может сделать свой собственный выбор и может занять активную позицию в отношении того, как быть с воспитанием подрастающего поколения и как быть со своим собственным образованием.
Спасибо. Итоги голосования. Считают, что при всех проблемах и достоинствах старой и новой системы жить стало хуже. 87%. Считают, что при всех оговорках жить стало лучше. 13%. Число звонков 770. Вот достаточно представительное количество голосов прозвучало и такие результаты голосования у нас. Я еще раз поздравляю всех с Днем знаний. знаний, несмотря на все проблемы. Школа есть, университеты есть, детские сады есть. Мы учимся, мы учим других. И это святое, великое и прекрасное дело – учиться и учить. Я поздравляю детей и взрослых. Я поздравляю родителей и студентов. Я поздравляю всех нас с 1 сентября. Замечательный праздник, замечательный день в Москве. И давайте будем оптимистами и, придя на выборы, будем голосовать за тех, кто помогает такому развитию. Думать будем, ответственно принимать наши решения, и тогда что-нибудь да изменится в нашей стране к лучшему. До новых встреч!